Всем привет! Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Меня зовут Ксения Туркова, и мы сегодня будем говорить о молодежном жаргоне, как я и обещала, о жаргоне российских подростков, на который оказывает большое влияние английский язык, конечно. И говорить мы об этом будем с лингвистом, ведущим научным сотрудником Института русского языка имени Виноградова, Ириной Левантиной, автором книг о русском языке. И Ирина Левантина, в частности, интересуется вот тем, как устроен молодежный жаргон. Ирина, добрый день.
Здравствуйте.
А в какой момент вы заинтересовались молодежным жаргоном?
Ну, я интересуюсь не только молодежным жаргоном, я интересуюсь всем, что слышу вокруг себя.
Да, конечно.
Какими словами, которые я не понимаю, не знаю и так далее.
Но вот в какой момент вы обратили какое-то особое внимание на него?
Я думаю, что когда моя дочь вошла в подростковый возраст. Я помню, одно время я интересовалась фанатским сленгом, когда мой сын был фанатом, и там было много всего интересного. А вот когда моя дочь стала подростком, она носитель жаргона, надо сленга молодежного. Надо сказать, что вовсе не все дети являются носителями сленга. Многие говорят, ну, как маленькие взрослые, не интересуются этим. И, в общем, мало употребляют специфических слов. А моя дочь является носителем, и ее друзья тоже, они действительно много употребляют таких вот слов. И в этот момент действительно мне стало это, во-первых, интересно, а во-вторых, это такой замечательный для меня источник материала. Если я слышу какое-то новое слово, я прихожу к дочери, она мне разъясняет, что оно значит, если она его знает. И более того, она заходит в свою переписку ВКонтакте, и тут же уже, как дочь лингвиста, студентка-филологиня, понимая, что надо сделать, говорит, так, 14-й год, зачитывает такой-то статут, такой-то.
А есть какое-то у вас любимое слово из ее словаря?
Не знаю, они так быстро меняются, какого-то одного любимого нет. Надо сказать, что, конечно, вот дети очень примеряют с действительностью. Вот у кого дети, подростки, те гораздо спокойнее относятся обычно к молодежному сленгу, потому что это исходит от любимых детей.
Да, мне это скоро предстоит, но, правда, я думаю, в моем случае это будет какой-то совсем специфический сленг, потому что ребенок живет в двуязычной среде и говорит и на русском, и на английском. Будет тоже интересно.
Это отдельное явление, речь людей, которые живут в другой иноязычной среде, и это тоже очень интересная вещь, и это страшно любопытно, что берется в первую очередь, что заимствуется в родной язык из вот этого окружающего языка. Например, замечательно, что часто заимствуются частицы. Казалось бы, это такие ненужные и необязательные слова, которые вполне можно пропустить и без них обойтись. А нет, они страшно прилипают, и люди вставляют именно иноязычные частицы. Какой-нибудь там немецкое «дох». Люди, которые живут в немецкой среде, они постоянно вставляют в речь, без него уже не могут обойтись.
Угу. А вот вы сказали, что подростки современные, ну не все, а некоторые подростки, они носители жаргона. А это означает, что, как в случае с иностранным языком, вот есть носители языка, можно учить язык с носителем, а можно с тем, кто его сам выучил. То есть язык подростков можно выучить.
Конечно, я не носитель сленга. Мне это нравится, молодежного. Мне это нравится, мне это интересно. Я слышу какие-то новые слова, начинаю выяснять, ищу в интернете, смотрю контексты, смотрю объяснения, спрашиваю у людей. То есть все, как мы делаем с иностранным языком. А дети-носители подросткового сленга, они просто так разговаривают, они слышат это друг от друга, они не задумываются, они смотрят словари. Ну, иногда, конечно, бывает, что когда совершенно слышат какое-то незнакомое слово, потому что жаргонов-то еще очень много разновидностей. Но, в принципе, точно так же все, как с родным языком и иностранным.
Ну, вот я предлагаю сейчас как раз нашим слушателям и нам тоже сделать такое упражнение, которое предложил в предыдущем подкасте лингвист Борис Иомдин. Он его произнес в конце программы, но я ему не дала перевести на наш такой обычный, привычный язык и сказала, что мы это сделаем в следующей передаче. Он говорил о том, что видел такой пост в Твиттере, который звучит так. «Сегодня флексили с дноклами в шк, стенили своих крашей, а сасные хенцы рядом руфлили. Такой кринж». Но вот я могу так приблизительно, я не все понимаю. Наверное, в шк это школа, да?
Ну да.
А краши – это те, кто нравится, это краш, ну, это от английского.
Да, объект влюбленности.
Да, влюбленность. Сасные – это тоже от английского, это такой классный, сексуальный даже, да?
Сасный – привлекательный, милый, вызывающий вожделение. Что за сасный мальчик на первом фото? образовано от английского «сэсэй».
Разные варианты объяснений. Еще объяснение, что это из японского аниме. Но тут с жаргонами часто бывает какая-то мотивировка такая двойственная.
Рофлили. Да. Это, я думаю, смеялись над чем-то, потому что это рофл, как это расшифровывается? Rolling over the floor laughing, да. А вот остальное. Сегодня флексили с дноклами. Дноклами такой...
Да, одноклассники, это понятно. И это, кстати, к вопросу о том, что сленг основан только на заимствованиях из английского. Это не совсем так. Мы видим иногда и вполне творческое обращение с абсолютно русским сленгом. Дноклы – это так же, как и шк. Это такое сокращение имеющихся в родном языке слов. И получаются вот такие штуки.
То есть от слова «одноклассники» отрезали начало, конец, получились дноклы.
Да, я с этим не сталкивалась, но очевидно, что это именно так, потому что это такой продуктивный способ словообразования. Uh-huh. Ну, флексить – это такое слово, которое в разных значениях употребляется в сленге, и не всегда точно можно понять, что имеется в виду. Но это здесь, видимо, как-то тусовались, веселились, из общего контекста вряд ли как-то танцевали. Флексить – еще какой-то способ движения иногда обозначает. Uh-huh. Ну, видимо, веселились.
Стенили крашей. Ну, с крашами мы разобрались, а вот стенили.
Стенить – восхищаться, быть страстным поклонником чего-то или кого-то. Например, можно стенить любимого певца или музыкальную группу, актера или сериал. Стен – герой одноименной композиции рэпера Эминема и британской певицы Дайдо.
Вроде есть такое слово, но, видимо, как-то с ними общались. Тоже.
Развлекали, может быть, да.
Развлекали, что-то такое в этом роде. Сасные хэнсы, ну, сасные мы уже сказали, что это понятное слово. Словом хэнсы я тоже не владею, но, как по-видимому, это от хэнсом. Насколько я понимаю, такой какой-то мем есть в интернете. Ну, то есть красотка, как бы, или красавчик, там, не знаю, или только красотка.
Да, красавцы какие-то, красавчики рядом рофлили, то есть смеялись, веселились.
Кокетничали с барышнями, а они там потешались над нами. Это, конечно, очень неприятно, и поэтому такой кринж. Кринж – это гадость неприятная, это тоже вот как раз заимствованное.
Кринж – что-то, вызывающее чувство стыда и омерзения, от чего человека коробит и передергивает. «Фу, какой кринж» означает «фу, какая стыдоба». Закрепляем пройденное. Оригинал. Сегодня флексили с нокнами в шке, стенили своих крашей, а сасные хэнцы рядом рофлили. Такой кринж. Перевод. Сегодня валяли дурака с одноклассниками в школе, восхищались теми, в кого влюблены, а рядом хохотали красивые девушки. Такая стыдоба.
Так что более-менее все понятно, хотя, честно сказать, этот пост производит впечатление несколько искусственного, как будто он такой смоделированный, потому что специально из незнакомых слов, как такая загадка. Такая вещь вообще есть. Я помню, когда мы еще ездили в экспедиции диалектологические, там в одной деревне нам загадывали загадку, что такое лонские исподки розные. Это означало прошлогодние рукавицы рваные. Но вот фраза была составлена только из слов, которые непонятны чужаку. Мне с трудом верится, что это настоящий пост, но, по-видимому, это какой-то такой смоделированный.
Но все-таки можно ли сказать, что больше влияет английский язык? То есть большинство этих же организмов подростковых, они из английского языка?
Да, конечно, большинство, разумеется, но тут важно понять, что это не просто берется иностранное слово, а оно как-то обживается в языке и начинает склоняться, от него образуются производные, как-то оно осваивается. И кроме того, оно вступает в некоторые отношения с другими словами, которые уже есть в языке. Ну, скажем, есть слово «краш», действительно. Но надо же понять, чем оно по смыслу отличается от каких-то других слов. И вот в интернете много дискуссий, даже есть опросы с голосованием. Вот «краш» – это сильнее, чем влюблённость или там какие-то еще такие вещи. То есть вот слово пытается обрести какой-то такой точный смысл.
Но я бы сказала, краш – это тот, на кого ты запал. Вот так. Но одним словом сказать тяжело.
Слово краш имеет разные значения, но в частности, это и сама влюбленность,
да,
и объект влюбленности. И он в значении в первом неодушевленное. Расскажи мне про свои краши, то есть про свой любовный опыт, про свои влюбленности. А расскажи мне про своих крашей, то есть про конкретных людей. Ну, так же, как слово «любовь». Любовь – это и чувство, а когда мы говорим «моя любовь на пятом этаже»,
«моя любовь»… любовь на пятом этаже.
Это имеется в виду, что девушка там находится.
Но вообще само слово краш, когда его склоняешь, оно как-то звучит совсем по-русски, как краши, каши, маши, вот что-то такое слышится.
Да, конечно, когда слово приживается в языке, уже оно потом чувствуется, ощущается как свое. Но слово краш, конечно, это слово, которое за пределами молодежного подросткового сленга неизвестно. Некоторые слова выходят за пределы, становятся известными, как, скажем, слово «ламповый» несколько лет назад было элементом подросткового сленга. Вот. А сейчас уже подростки говорят, что так уже 100 лет никто не говорит. А вот во взрослую речь она, наоборот, проникла, и мы видим в описании фильмов или стихов. Вот сам, будем читать на радио самые ламповые стихи или такой милый ламповый фильм.
Но это уже становится штампом, и, между прочим, слово «ламповый» попадает регулярно в списки слов, которые раздражают. Вот я их видела как слово, которое, ну, такое, слишком часто используется, наверное.
Я думаю, что не поэтому. Мало ли, какие слова часто используются. Многих людей раздражает всяческое сюсюканье, нежность, уменьшительный суффикс.
Какая-то манерность.
Вот, слово «ламповый», видимо, вот эти вот сюсю, такое умиление, вот этим раздражает.
Но что касается слова «краш», на самом деле в английском языке оно не в молодежном жаргоне употребляется. Это вполне общеупотребительное слово, то есть его используют широко все, и в сериалах его часто можно услышать.
Разумеется, разумеется, но именно по-русски. Так в том-то и дело, что тут важно не путать иностранное слово. Очень часто бывает, что в русском языке появилось какое-нибудь слово, используется в каком-то значении. Вот недавно, например, обсуждала значение слова «абьюз». И как оно используется в русском языке. Началась дискуссия, и люди... Значит, презрительно говорят, вот вы не понимаете, вы плохо знаете английский язык. Вот в английском это то-то и то-то. Английский здесь ни при чем. Уже есть русское слово «абьюз», и у него свое значение, которое не обязано совпадать со значением английского слова.
А что касается подросткового сленга, я недавно как раз читала такую лекцию интерактивную, мы говорили о том, какие слова всех раздражают, и в списке было слово «варик». Но я сразу не буду говорить, что это означает, чтобы наши слушатели немного подумали, но никто не догадался. Аудитория была взрослая, и аудитория, соответственно, иммигрантов, которые здесь живут. То есть никто не понял вообще, что это за варик, абсолютно, пока я не сказала.
Пример из Твиттера. Ребят, есть варик на выхе обзавестись билетом на Россию на футбол?
Что это за модель словообразования и что такое варик? Давайте расскажем.
Конечно, они отстали от жизни, потому что эта модель необычайно продуктивная. Модель, которая существовала давно в русском языке, велик и телек, но она не была продуктивной. И вот в последние годы, когда сокращается слово и прибавляется к нему суффикс «ик».
История из Твиттера. Зашел в падик, залип в Твиттере, вдруг отключается подъездное освещение. Подъезд открывает девочка, видит мой силуэт во тьме, закрывает. Через минуту она заходит с мамой, и та ей говорит, это не бабай, а соседский Вова.
Вот, а последние годы она стала страшно продуктивной, и десятками, сотнями каждый день образуются слова, которые даже не надо все знать. Нужно просто понимать модель. То есть варик – это вариант, падик – подъезд, мазик, майонез, ну тут еще, видите, с какими-то внутренними перестановками, спосик, спасибо, тут тоже меняется.
А почему спосик не способ, например?
Потому что как способ это не вроде не зафиксировано, и спосик употребляет значение спасибо. Концерт, концерт, но это образуется спонтанно, какой-нибудь нурик, значение нурофен там, и так далее. Не то, что это просто все нужно вносить в какой-то словарь, это просто такая продуктивная модель. Поэтому можно, если знать о продуктивности этой модели, можно даже догадаться. Если про падик догадаться трудно, что это подъезд, потому что тут еще меняется гласный, или про мазик, то про варик, в принципе, догадаться легко.
Что влияет на то, что та или иная модель становится вдруг продуктивной? Ну вот, в частности, в молодежном жаргоне. Почему вдруг вот эта модель стала продуктивной?
Ветру и орлу из сердцедевы нет закона. Это вот как-то так в языке происходит. Вдруг что-то выбивается на первый план. Можно искать какие-то факторы, которые этому способствуют. Но почему именно та модель, а не другая, это, конечно, сказать трудно.
Мы говорили уже про спосик, что это спасибо. А сорян – это молодежное слово или все-таки оно вышло за пределы молодежного?
Сорян, по-моему, это не слово подросткового сленга. Это, в общем, такой общий сленг.
Есть еще сорьки.
Ну, сорьки – это такое, да, немножко жеманное.
Угу. Я видела обсуждение в Фейсбуке, люди спорили, что лучше или что хуже, Сорян или Сорьки.
Да вообще у людей часто вызывает отвращение действительно какие-то новые вещи, которые появляются в языке, и им кажется, что зачем, зачем? Ну, есть слово «извините», зачем вообще «сорри», тем более «сорян» и «сорьки». Мне кажется, что тут интересно подумать о том, почему вообще возникает это явление. Всегда во всех языках есть такая вещь, как подростковый сленг. И вот тут, мне кажется, есть два фактора. Во-первых, подростковый сленг возникает так же, как все другие жаргоны, социолекты, профессиональные сленги и так далее. Когда какая-то группа людей, ну, в частности, возрастная группа, хочет как бы создать свой внутренний мир, в который закрыт вход посторонним, и это такой шифр, который позволяет общаться между собой, не пуская чужих в свой круг. И это, конечно, у подростков есть. Им хочется противопоставить себя миру взрослых и сделать вот такую свою речь, которая будет отличаться. Но мне кажется, да, так же, как это есть у афений, там вот знаменитые всякие жаргоны афений музыкантов. Но кроме того, если говорить о подростковом сленге, мне кажется, тут есть еще один важный механизм. Когда человек овладевает языком родным, там есть разные этапы. И вот мы знаем, в детской речи там последовательно можно описать, как меняется речь ребенка. И вот, мне кажется, в подростковом возрасте наступает очень важный этап овладения родным языком, когда человеку необходимо почувствовать, что это действительно его родной язык. А что нужно, чтобы почувствовать, что язык родной? Нужно им почувствовать, что ты им владеешь полностью, то есть ты можешь его менять, ты можешь нарушать, ты можешь творить на нем и так далее. Можешь действовать не по правилам, а по своему произволу, потому что это твое, вот в полной мере твое. И мне кажется, что это такой важный этап овладения родным языком, появления увлечения подростковым сленгом.
А сами подростки это осознают, что они творят?
Дело в том, что вообще человек пользуется языком обычно очень неосознанно. Люди не слышат, что они говорят, считают, что они говорят «дуб», и не слышат, что они говорят «дуб». Считают, что они не говорят каких-то слов, когда они их прекрасно говорят. Уверены, что нет, я никогда бы не мог такого сказать. А на самом деле говорят прекрасно. Ну и подростки, я думаю, что тоже не знают. Нет, они, конечно, знают, что есть какие-то слова, за которые их ругает бабушка. Но, в принципе, я не думаю, что они сильно задумываются, почему они так делают. В общем, это потом. Потом это как-то у большинства людей само уходит куда-то. Что-то из этого, что-то из этих слов входит в общий сленг, потом или становится нейтральным разговорным. А что-то просто уходит, забывается, и люди даже не очень помнят, что они когда-то это говорили.
А вот что случилось, например, со словом «прикольно», которое было в свое время в молодежном жаргоне, когда я еще училась в школе, но потом как-то оно стало устаревать?
То же самое, что и со всеми другими словами. Дело в том, что есть несколько типов значений, которые имеют тенденцию постоянно меняться и у каждого поколения как-то возникать заново. Это, например, значение «хороший» и «плохой», значение оценки. Вот эти слова со значением «хороший» и «плохой», они всегда имеют разные сленговые варианты, и они меняются, потому что «ну» надоедает, и появляется другое. Причем дальше у каждого из этих слов своя судьба. Некоторые уходят из активного такого употребления, но остаются все же в языке. Ну, как, скажем, слова «прикольный» или «клёвый». «Клёвый» вообще очень старое слово. Ну, оно не так модно уже, как было когда-то, но все равно его вполне можно употребить. И вы наверняка, и я, и дети тоже наверняка слово «клёвый» знают и употребляют, «классный» и так далее. А вот некоторые слова уходят. Скажем, слово «законный», «законно» в значении «хорошо». То, что было в конце 60-х, 70-е годы. Законно играет. Можно еще в старых фильмах такое услышать. То есть хорошо играет. Такое уже сейчас не услышишь. И, наверное, будет непонятно даже, потому что слово «законно» употребляется в сленге, но совсем в другом ключе. Можно сказать, а это вообще законно? Это такая форма выражения удивления. Тут ни к какому закону это отношение не имеет. Это такой способ выразить удивление, когда что-то произошло необычное. Но вот законно в значении «хорошо» конечно, непонятно. Какой-нибудь Мировецкий.
Ой,
может,
да.
Наверное, скажем. В общем, так сейчас молодежь, по крайней мере, точно не говорит.
А какими словами сейчас подростки передают вот это «хорошо» и «плохо»?
Ну вот до последнего времени самым модным было слово «огонь». Ну, как в кино сходили. Огонь. Как фильм. Огонь.
Ой, я люблю это слово. Я регулярно... Да. Я не подросток, но я регулярно им пользуюсь. Я пишу, что платье – огонь, туфли – огонь, ты выглядишь да. огонь.
Да, да, да. Но это уже не сказать, чтобы совсем последний писк моды. Сейчас скорее можно уже услышать космос в этом значении.
А космос то есть, космический?
Космический, конечно, есть всякие бомбические, бомбы и так далее. Много всего есть. Но вот действительно огонь уже сменяется на что-то другое.
Мне кажется, еще интересная судьба у слов «чувак» и «чувиха». Вроде как «чувак» мы еще говорим, а «чувиха» уже не очень.
Есть настоящие «чувихи». Их мало.
Это верно. Слово «чувак» очень старое. Мы знаем его, по крайней мере, из Аксенова. Многие знают, наверное, из жизни, но в литературе зафиксировано, когда смерть Сталина обсуждается, и Лабух, вообще многое пришло из жаргона лабухов в сленг, говорит «чувак на коду похилял». Ну вот, «похилял» — это тоже такое характерное сленговое слово. «Кода» — это музыкальный термин, но здесь значение «смерть», ну и «чувак».
«Кода» как завершение. Да.
Да, да, да. И он говорит о Сталине. Но, вообще говоря, по-видимому, это гораздо раньше появилось. Возможно, действительно, в среде музыкантов лабухов перешло потом в язык стиляк, потом к рокерам и так далее. И все это время сохранялось. Судя по всему, это слово обрело второе дыхание, когда начались в позднесоветское время такие подпольные, полуподпольные просмотры иностранных фильмов, где переводчик с прищепкой на носу, чтобы голос не опознали, переводил вот эти самые американские боевики и так далее. И тогда между этими переводчиками как-то было принято вот использовать слово «чувак», ну, видимо, вместо слова «гай» там и так далее, как это нужно было выбрать. Вот слово «чувак» тогда обрело второе дыхание.
Чувак, у тебя мелочь есть?
Извини, брат, не цента.
А сейчас оно по-прежнему употребляется, и ну, тут очень забавно. Многие слова уходят из сленговые, многие переходят в общий язык. А есть такие слова, которые и не уходят, и не становятся всеобщими. До сих пор дети употребляют слово «чувак» и уверены, что это их такое детское слово. Страшно удивляются, когда дедушки говорят, мы бы всегда так говорили, еще в нашем детстве. Оно остается, но остается маркированным, не как нейтральное слово. А вот «чувиха» как-то гораздо хуже держится, и оно как-то в какой-то момент казалось, что совсем ушло, тем более, что возникла мода употреблять такие обращения унисекс, типа «бро», там, например, к девушке обращаться «бро». И тогда и слово «чувак» стало употребляться по отношению и к девочкам, и к мальчикам. «Чувак, ты мне звонила?» Вот так.
Ну, может быть, сейчас на волне пришествия феминитивов «чувиха» вернется.
Я это и хочу сказать. Кажется, это вошло в противоречие с модой на феминитивы, и я уже в последнее время несколько раз слышала слово «чувиха». Кажется, у него тоже открылось второе дыхание.
А как подростки передают смех сейчас? На письме и... Ну, на письме в основном, когда чатятся.
Ну, лол, кек, это, по-моему, я не знаю, и еще какие-то новые появились, я не помню. Ну, что-то еще есть какие-то.
Как мы смеемся в интернете? Для справки. Лол от английского laugh out loud – древнейший в интернете способ обозначить смех. Кек – современный вариант лола. А еще говорят лол кек чебурек, кек лол арбидол. Никакого тайного смысла тут нет, суть просто в рифме. По-прежнему в ходу и такие обозначения смеха, как ггг, ахахах и хахаха.
Ну вот эта передача смеха, мне кажется, она тоже меняется, и возникает определенная мода на какие-то обозначения, а потом эти обозначения уходят.
Да, разумеется. Ну вот есть лол, есть кек. Ну, рофл обычно используется не для передачи смеха, а для сообщения о том, что смешно.
Но мне кажется, что уже под столом как-то старомодно говорить.
Нет, под столом это действительно из другого источника. Это из, скажем так, из раннего интернета. Это не из молодежного. Если кто-то его и употребляет из молодежи, то это взято из совсем другого источника.
А молодежь всегда сокращает или иногда удлиняет слова?
Удлиняет, конечно, тоже. Вообще, есть такая популярная идея, что вот все сокращается в языке, и что все из-за того, что СМС там и прочее, что надо поскорее, экономия усилий. Ну, и, конечно, язык вообще очень сложный механизм. И в нем действительно есть вот такая идея, что надо длинное сократить. Но в нем есть и представление о том, что надо короткое удлинить. Вот мой любимый пример здесь – это есть выражение «на корточках».
Угу.
у которого, естественно, есть сленговый сокращенный вариант на картах. Вот. И это совершенно понятно. Корточка длинна, вот сократили на картах.
Но это немножко такой гопнический.
Конечно. Но это вот так, как проба на трёхе. Вот эта словообразовательная модель, которая тоже в языке существует, когда сокращаются слова, убираются как бы уменьшительные суффиксы. Проба на трёхе в смысле пробка на третьем транспортном кольце. Или у меня запара.
Ну, я тут сразу сосули вспомнила, но это из другой оперы.
Да, немножко из другой оперы. Ну, так вот, ну, хорошо, на картах. Но почему же тогда... Через некоторое время возникает вариант на картонах.
История из Твиттера. Сидел на картонах на мосту с пьяным мужиком незнакомым, который держал меня за руку и плакался, что ему одиноко, уговаривая пойти к нему домой.
Ну, вот здесь из длинного сделали короткое. Прекрасно. Нет, из короткого надо опять сделать длинное, только как-то по-другому. Вот это вариант на картонах возникает. Так что действительно в языке есть механизм такой, но не только такой.
Срезают лазером сосули. В окно врезаются снежины. До Останова добегу ли, в снегу не намочив ботины.
Сосули просто это такое старое слово, которое присутствует и в диалектах, и у многих писателей, и у Набокова. Ну, просто в литературном языке закрепилось сосульки. А каким-то образом, когда попала из речи Матвиенко и прочих, вот это сосули, которое у нее откуда-то, видимо, диалектное, оно было воспринято как такое дико просторечное, неграмотное.
Неправильно, да.
Конечно, неправильно, но у Набокова встречается.
Молодежный сленг приспособлен для обсуждения каких-то серьезных проблем?
Да, конечно. Конечно. И мы видим очень часто, что очень серьезные вещи обсуждаются вот при помощи... Кстати говоря, вот вы упомянули этот самый варик. Ведь это слово стало известно, когда была трагическая история, когда псковские подростки, мальчик и девочка, как-то вот они что-то запутались, открыли стрельбу, не знали уже, что делать. Но, в общем, кончилось тем, что они покончили с собой.
Да.
Ну, они были окружены, там деваться им было некуда. И, собственно говоря, в газетах были напечатаны расшифровки их переговоров. И они... И там был как раз был такой текст «Вариков ноль». То есть нет вариантов у нас. Здесь варик не, без всякого сюсюканья, никакого, это серьезная вещь. Мы знаем также другую трагическую историю про девочку, которая покончила с собой, бросившись под поезд, оставив сообщение в интернете, которое звучало так: «ня пока».
Угу.
«Ня» — это такое междометие из языка аниме. «Ня», «ми-ми-ми», вот это все, вся вот эта эстетика такая умильная. И «пока», соответственно, она что хотела сказать этим? Вот как она ко всем относится, что она ко всем относится с нежностью и там, и так далее, и так далее. Ну вот она выразила это словом «ня», и это была серьезная вполне ситуация, это была предсмертная записка. Это стало потом мемом, это самое «ня пока». И, кстати говоря, когда мем такой появляется, он начинает очень широко обсуждаться в интернете. И, в частности, иногда довольно острые шутки возникают по этому поводу. В частности, была такая картинка, где была изображена Кира Найтли в роли Анны Карениной, и была написана подпись «ня пока». То есть вот такое культурное осмысление этого, того, что нам кажется совсем детским, несерьезным и так далее, не имеющим ни к чему, ни к жизни, ни к чему серьезному отношения. Это не так. Это люди таким образом какие-то важные экзистенциальные проблемы свои решают и переживают. Просто по-другому. И мы не должны думать, что это вот если они разговаривают таким смешным языком, это значит, что и мысли у них смешные, и чувства у них смешные. Это не так.
А почему взрослых так раздражает молодежный жаргон, и они его ругают, и хотят исправить, им не нравятся сокращения, не нравятся заимствования?
Ну, взрослые вообще хотят, считают, что они живут правильно, и хотят, чтобы дети жили как они, и они при этом забывают, что сами были детьми, и их родители тоже считали, что они живут неправильно. Но дети вырастают, они тоже будут взрослыми и тоже будут ругать своих детей за то, что они говорят не так, как они.
А что можно сказать родителям, которые... Ну, вот им хочется исправлять.
Родителям я бы сказала вот что. Язык часто становится полем боя. Действительно, люди раздражаются, потому что другие говорят не так, как они, ссорятся, ненавидят друг друга и так далее. А ведь язык вообще-то и является для многих универсальной темой для общения, темой для сближения. И бесконечно можно обсуждать то, как по-разному мы говорим, а вот что это за слово, которое ты употребила, а что оно значит, вот интересно, а мы в наше время говорили вот так, да неужели когда-то так говорили, да, вот мы говорили так и так далее. И это очень интересно, ведь действительно можно ссориться, потому что мы говорим по-разному, а можно сближаться, обсуждая, какие мы разные, как по-разному мы говорим.
Спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что мы говорили о молодежном жаргоне с Ириной Левантиной, лингвистом, ведущим научным сотрудником Института русского языка имени Виноградова. Слушайте подкаст «Знаем толк». Я, Ксения Туркова, с вами прощаюсь. До следующей программы.
Спасибо, до свидания.